все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Продолжаем эфир «Радио Спутник» в Крыму, в студии Ирина Мольт. Всем здравствуйте. Сегодня 15 мая, Международный день климата. Ведущие ученые-климатологи давно бьют тревогу. Это связано с изменениями климата, которые они наблюдают и фиксируют. О некоторых аспектах, связанных вот с этими самыми изменениями на планете, мы поговорим сегодня на прямой телефонной линии со студией климатолог Владимир Рябов. Владимир Алиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Алиевич, мы знаем из разных источников, что потепления на планете бывали и ранее, не зафиксированы в разных источниках и в древности, и в средневековье. Многие ученые это подтверждают. Вопрос такой. Вот нынешнее потепление, а то, что происходит, квалифицируют именно как потепление, несмотря на то, что многим, вот нам, не ученым, кажется наоборот иногда. Это точно результат деятельности человека? Или колебания такие же, как и раньше были?
Значит, нет, это, конечно, результат не только деятельности человека. В основе вот этого процесса современного потепления, так же, как и всех предыдущих, лежат, конечно, естественные природные процессы, которые связаны с колебаниями уровня содержания углекислоты в атмосфере. И основной источник поступления углекислого газа в атмосферу является все-таки природа. Но в природе все взаимосвязано. Там, понимаете, ведь когда в прошлые эпохи происходило повышение углекислого газа, это сопровождалось увеличение биомассы атмосферы, то есть объема зеленых растений. А зеленые растения, увеличивая свою биомассу, в свою очередь поглощали этот углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза. Таким образом его снижали. То есть происходили вот это естественное колебание климата, которое приводили то к повышению температуры, то к ее понижению. Но современный процесс, вот который мы сейчас наблюдаем и который сейчас происходит, в основе этого процесса тоже лежат естественные природные процессы, вот изменения углекислого газа в атмосфере. Но дело в том, что на современный природный процесс наложилась хозяйственная деятельность человека, в результате которой в атмосферу с каждым годом все больше и больше поступает так называемых парниковых газов. Прежде всего, это, конечно, углекислый газ, СО2. Вот эта накладка процесса результатов хозяйственной деятельности человека на естественный природный процесс и привела к тому, что современное потепление существенным образом отличается от всех предыдущих. Угу. Во-первых, оно отличается своим глобальным характером, то есть оно происходит во всех районах земного шара. А прошлое потепление, они могли где-то происходить потепление, где-то похолодание. А современное потепление, я еще раз повторяю, носит глобальный характер.
Это первое. То есть тогда был как бы такой баланс, да, а сейчас его нет.
Да. И вторая особенность состоит в том, что интенсивность современного потепления существенным образом отличается от всех предыдущих своей скоростью. Вот повышение температуры идет вверх, повышается с такой скоростью, какой раньше никогда не фиксировалось за все прошлые тысячелетия. Вот в этом суть современной проблемы.
Владимир Алиевич, вот такой вопрос у меня. Ну, по большому счету, в тепле ж лучше. Но вот какое дело нам, живущим сейчас, нам, я имею в виду нашу большую страну, у нас и есть суровый климат, да, вот есть области с суровым климатом. Вот какое нам всем дело, да, вот этих вот потеплений, ну, ой, да, глобальных потеплений, все равно ж лучше вот в тепле-то жить. К чему это может привести?
Нет. Тут я с вами не могу согласиться.
Я не говорю, что это моя точка зрения, я вот так риторически спрашиваю, да.
Да. Да, я знаю, некоторые, многие так рассуждают, но дело в том, что изменение теплового баланса нашей планеты ведет к очень существенной перестройке всей биосферы нашей Земли. То есть все, что включает и океан, и сушу, что включает растительный и животный мир. И вот уже сейчас наша планета испытывает очень такие тревожные сигналы, связанные с этим глобальным потеплением. Ну, например, вот тает вечная мерзлота, которая в нашей стране, например, в Российской Федерации, занимает очень большую территорию. И, кстати говоря, многие производства, находящиеся в районе вечной мерзлоты, создавались и существовали десятилетиями именно на мечной мерзлоте. Но она начинает пропадать. А это сразу же возникает целый ряд проблем чисто уже экономического и экологического характера. Уменьшается площадь полярных льдов в Северном Ледовитом океане. Это ведет к нарушению того биобаланса, который существовал. В результате вот уже отмечен факт, как факт, сокращение количества белых медведей, живущих в районах Арктики. Пропадают некоторые животные, но не такие крупные, как медведи, там некоторые виды птиц, некоторые виды растений и так далее. То есть вот это уже само по себе приводит к тревожным таким сигналам, дает. Поэтому относиться к этому спокойно нельзя.
А, Владимир Олегович, вот смотрите, вы сказали, ну и мы знаем, да, вот нет у нас совершенно никаких, ну, мы не можем мы сомневаться, да, в том, что ученые нам говорят, а сокращается площадь ледников. То есть они тают. Получается, так, что должен мировой океан повышаться, уровень его, да, но нет же таких сообщений. Так.
Вы знаете, нет таких, ну, во-первых, сообщения есть. Просто сейчас пока что вот этот процесс повышения уровня Мирового океана, он исчисляется сантиметрами. Ага. Поэтому особенно...
Незначительно, да, пока?
Угу. Да, да, да. Он повышается, уровень Мирового океана, по разным данным, там, ну, до 3 сантиметров в год. Это вроде бы казалось пустяк, да? Но дело в том, что и таяние полярных льдов, в принципе, только началось. А этот процесс, ведь ученые об этом и говорят, конечно, что если этот процесс будет продолжаться, и таяние полярных льдов, ледников, материковых ледников в Антарктиде, в Гренландии, в горных системах нашей территории будет продолжаться, вот тогда вот это повышение уровня Мирового океана станет катастрофическим для человечества. Вот о чем идет речь. И если вот эта тенденция сохранится, вот которая сейчас есть, а сейчас у нас повышается температура воздуха на планете, повышается со скоростью, ну, примерно на 1 градус за 20-30 лет. Так вот. Ну, в разных районах по-разному. Ну, вот, например, у нас в Крыму, я вам приведу фактический пример, за последние 40 лет, начиная с 80-го года, среднегодовая температура воздуха повысилась на 2 градуса. Кстати говоря, значительно выше, чем, скажем, в других районах нашей планеты. Потепление идет быстрее. Ну, в разных районах и по-разному, но это факт. Так вот, ученые о том и говорят, что если вот эта тенденция сохранится, вот тогда процесс таяния льдов океанических и материковых станет очень быстрым и очень интенсивным. И вот тогда уровень Мирового океана может подниматься на очень ощутимые высоты, которые будет измеряться уже не сантиметрами, а метрами.
Вот помните, наверное, вы наверняка помните и знаете, но многие из нас помнят, в 90-х годах прошлого века из ЦРУ ученые, экологи сообщали, что Петербург уйдет под воду уже к 2020 году. Это была попытка запугать, либо все-таки... Все к тому шло, но какие-то процессы, но что-то пошло не так, и прогнозы не оправдались. Это я сейчас к тому, мы с вами уже переходим к международным отношениям в сфере климата.
Да, 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 да. Ну, я думаю, что в том случае вот эти так называемые специалисты ЦРУ, во-первых, они, наверное, может быть, не очень большие специалисты в климатологии были, это во-первых. А во-вторых, они просто сгустили краски. В основе, конечно, лежит информация достоверная, что температура растет, и ледники тают, и уровень Мирового океана поднимается. Но пока что он поднимается, как я сказал, только на сантиметр в год. Ну, они, видимо, это взяли за основу и нарисовали такую страшилку, что к 2020 году Санкт-Петербург там уйдет под воду. Конечно, это нереальная совершенно вещь, и в это мало кто верит.
Ну, и тогда опровергали, да, нужно отметить.
Конечно, конечно. Так вот, по современным оценкам, ну, тоже оценки тут разнятся, понимаете, разные специалисты берут разную точку за основу отсчета. Ну, вот анализируя все возможные варианты, которые многочисленные сейчас варианты появляются в прессе, в научной, в популярной, вот, можно так предсказать, что если вот этот процесс повышения глобальной температуры сохранится в ближайшие десятилетия, и он не уменьшится, Вот тогда, значит, рост уровня мирового океана будет исчисляться метрами. И вот по, ну, самым, так сказать, пессимистическим оценкам, до конца текущего столетия он может подняться на 3-5 метров. Вот тогда, конечно, уже возникнут проблемы у некоторых прибрежных
городов. Это уже существенно, конечно, да.
Это уже существенно, да.
Но вот, к сожалению, проблемы, которые мы с вами обсуждаем, используют в политических целях. Существуют, конечно, международные организации, и ученые, нормальные, настоящие ученые, наверняка выступают единым фронтом, но политики, да, пытаются и вот это обернуть себе на пользу. А все-таки, как вы считаете, ученая мысль победит? Удастся ли сплотить и политиков вокруг вот этих проблем, которые, наверное, многие из них можно решить только сообща? А да, наверное, все, да? Потому что нет такого, чтобы на одну страну повлияло, либо регион на другую не повлияло.
Да, да, я в самом начале сказал, что эта проблема носит, конечно, глобальный характер. То есть тут все будут определенным образом участвовать. И наука, конечно, убеждает государственных и политических деятелей. И сейчас вот вы знаете, что вот в 2016 году было подписано большинством стран мира так называемое «Парижское соглашение», по которому все страны обязались сократить выбросы углекислого газа в атмосферу с тем, чтобы не допустить повышения среднегодовой глобальной температуры воздуха до 50-го года нашего столетия более чем на 1,5 градуса. То есть, видите, они даже не ставят... Это соглашение подписано всеми мировыми странами, мировыми лидерами. То есть я... Думаю, что это уже, так сказать, конечно, уже очень серьезно, раз вышло на такой уровень. Но даже они не ставят еще такую задачу полностью остановить повышение температуры. Даже при тех условиях, при которых будут приняты, по сокращению выбросов от углекислого газа и других парниковых газов, мы сможем остановить человечество, сможет остановить рост температуры только на 1,5 градуса к 50-му году. Вот. Ну, это считается, что, по крайней мере, замедлит рост температуры и замедлит наступление тех катастрофических последствий, которые возможны в результате этого процесса.
Владимир Ильич, то есть получается, мы все, вот мы влияем своей деятельностью, мы, я имею в виду все человечество, но мы же в силах и, так скажем, остановить процесс.
Конечно, конечно. Мы в силы, ну, может быть, остановить процесс еще, так сказать, громко сказано. Об этом, в общем-то, да, никто не говорит, но затормозить его, это вполне реально. Это вполне реально, если вот все страны в этом отношении примут соответствующие усилия, составят программы и приступят к их выполнению.
А вот с другой стороны посмотрим на этот же самый вопрос. Мы не можем быть равнодушными, мы не должны быть равнодушными к тому, что происходит. А что именно каждый из нас может сделать, да, потому что мы прекрасно понимаем, что вот эти глобальные усилия – это результат деятельности и государств в целом, и каждого конкретного гражданина в частности. Каждый из нас, вот что в силах сделать для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию?
Вы знаете, очень много. В противоположность расхожему мнению каждого гражданина, что ну что я могу, я ничего не могу. Но на самом деле люди могут очень много. Ну, во-первых, именно много потому, что нас много на Земле. Угу. Вот, например, простой вопрос, о котором тоже все время говорят, но как-то большинство как раз его пропускает мимо ушей. Вот все время призывает не разводить костров, не сжигать мусор вот на открытом воздухе. Это ведь не только преследует противопожарную задачу, это преследует и большую экологическую задачу. Ведь вот в результате сжигания любого органического топлива, мусора, дров, травы, там, бумаги какой-то и так далее, в воздух поступает углекислый газ. Угу. И если учитывая, что, так сказать, нас на Земле очень много, и хотя бы там каждый десятый проникнется этой идеей и не станет разводить костров, это уже будет вклад в охрану окружающей среды. Вторая проблема, которую, конечно, нужно решать, и в которой тоже люди принимают участие, это вот эти вот катастрофические пожары, виновником которых во многих случаях являются как раз тоже люди.
А мы видим, да, и что вот они затрагивают многие страны. Это не то, что где-то локально.
Конечно, конечно. Это вот австралийские пожары прошлогодние, которые там привели к очень большим катастрофам. бразильские пожары в Южной Америке, ну и наши пожары,
наши, вот, наши, да.
Калифорнийские, да, все Сибирь, и наши сибирские пожары. Это тоже очень большой вклад в загрязнение атмосферы, потому что в результате пожаров, кстати говоря, в атмосферу поступает углекислого газа больше, чем от всей промышленности, которая выбрасывает углекислый газ в атмосферу. Вот. Это вот с другой стороны. То есть, ну и, наконец, что еще, каким образом вот каждый из нас может помочь в решении этой проблемы? Ну, скажем, сбережение электроэнергии элементарно. Вот замена там лампочек накаливания на более экономные диодные лампы, там экономия электроэнергии и так далее, чтобы... Потому что чем больше расход электроэнергии, он больше требует сжигания органического топлива. Той же нефти, того же угля, того же газа. И если вот это постепенно все-таки сокращать, то это и будет наш вклад в общее сохранение экологической и климатической системы нашей планеты.
Здесь, конечно же, очень большую роль играет экологическое воспитание. В какой-то момент, наверное, это было упущено. Будем надеяться, что и те, от кого это зависит, сейчас, собственно говоря, в школах уже вводятся подобные предметы и так далее. Владимир Ильич, а вот чтобы нас не обвинили в том, что мы запугиваем, потому что вот иногда так вдумаешься, да, вот даже то, о чем мы с вами так бегло проговорили, а понятно, что это беглая такая беседа, очень-очень страшно. Все-таки, есть ли какие-то плюсы в изменении климата, вот в этом самом потеплении?
Ну, плюсы, конечно, есть. Ну вот, я тоже, мне как-то недавно задавали вопрос, я отвечал на этот вопрос. Ну, в частности, скажем, вот для... Тут надо говорить о плюсах для каждого конкретного региона. Где-то плюс, где-то минус. Ну, например, у нас в Крыму, например, потепление климата, оно двояким образом скажется на нашей, так сказать, жизни. Ну, во-первых, потепление климата приведет к еще большей его сухости. Угу. Это факт. И Крым, который в этом отношении испытывает уже сейчас проблемы, будет проблемы с потеплением климата, эта проблема дефицита воды будет только нарастать. Но есть и положительный момент, что общее потепление климата, скажем, у нас в Крыму, и я думаю, не только, а и во многих других регионах, например, Российской Федерации, приведет к созданию более благоприятных условий для развития сельского хозяйства. Мы будем получать больше урожаев, более высокого качества, обеспечивать...
Ускоренный рост растений, да, так скажем, тоже?
Да, да, ускоренный рост растений – это одно, и второе – их повышение продуктивности. Повышение урожайности, даже, может быть, те же самые сорта, которые используются, старые, но все равно с повышением степени благоприятности климата, они будут давать просто больше, более высокий урожай. Это прямая зависимость тут. Так что тут, как говорится, есть и плюсы, есть и минусы.
Ну да, вот некоторые считают, что, допустим, потепление в Арктике может привести к упрощению навигации по Северному морскому пути, ну и так далее. Вы нам конкретный пример привели, вот что это для Крыма, что это Крыму может дать. И вот такой вопрос, так как мы уже про Крым говорим, а можно ли вот сейчас, могут ли ученые, вот вы в частности, рассказать, какой климат был в Крыму вот в древности? Вот мы знаем из источников, например, Геродот описывает, что здесь постоянная ночь была, Азовское море было постоянно во льдах, но, естественно, наверное, уже источники тоже друг друга перевирают немножечко, усугубляя. Как на самом деле было? Может быть, в какой-то период конкретный, вот более древний, чем мы сейчас с вами застали, мы, я имею в виду и нас, и ныне живущих, и тех, кто нам в источниках передал то, каким был климат в Крыму.
Ну, вот наиболее достоверно можно говорить о климате в Крыму в течение последних 10 тысяч лет. Известно, что 10 тысяч лет назад закончилось последнее глобальное похолодание, так называемый ледниковый период. Последний ледниковый период – это Днепровское оледенение, которое тогда покрыло практически всю европейскую территорию России, современную, азиатскую часть, конечно, большая часть Западной Европы, в том числе ледники, доходили практически до Крыма. Конечно, вот это был самый холодный период, ну, который Земля наша, так сказать, экологическая система пережила. А потом начался период потепления, вот в котором мы сейчас живем. Но этот теплый период, он тоже ведь был неоднородный. Были периоды похолодания, но не такие существенные, как при...
Ну и не сразу, да? Вчера, условно говоря, холодно, а сегодня тепло.
Нет, было целые годы, периоды похолоданий, периоды потепления. И вот, например, одно из самых последних уже таких свидетельств, известно нам, дошедшее до нас по архивным описаниям, что вот, например, в 18 веке были зимы, когда Черное море замерзало. И в Турцию из Крыма люди ездили на санях.
Ничего себе.
Но это не был, конечно, ледниковый период, понятное дело. Это были отдельные кратковременные похолодания, которые, кстати говоря, продолжаются до настоящего времени. Вот последнее такое похолодание у нас в Крыму было в начале прошлого века, в начале 20 века. Вот первое, вернее, похолодание было, виноват. В начале века 20-го, первые 30-40 лет это было потепление, а потом началось у нас похолодание. Вот начиная с 40-го года прошлого века по 70-й, это был такой вот период такого похолодания существенного, когда температура была значительно ниже. И у нас тут были значительные морозы в Крыму, ну и вообще по всей территории России. Зимы очень снежные, морозы и так далее. Кстати говоря, самая холодная зима в истории метеорологических наблюдений в Крыму зафиксирована в 1953 году. Как раз вот в середине вот этого похолодания.
Владимир Ильич, у нас не очень много времени уже.
А вот начиная с 70-х годов прошлого века началось потепление, которое продолжается по настоящее время.
Очень немного у нас времени, заслушалось прям, но тем не менее, вот сегодня в День климата, вот несколько слов от вас, как от климатолога, с чем вы можете обратиться к тем, кто нас слушает? Буквально 10 секунд.
Я думаю, во-первых, очень много информации поступает по этой проблеме. Относиться к ней надо вообще-то критически. И не попадаться на разные удочки, и не паниковать. Потому что, в принципе, при всех этих, так сказать, может быть, сгущающих красках, предстоящие, я думаю, так сказать, несколько десятков лет, предстоящие сотни, вот до конца этого века никаких серьезных проблем у нас с экологией не случится.
Спасибо большое, Владимир Ильич. До свидания, до следующих встреч. Владимир Рябов был сегодня у нас на прямой телефонной линии со студией.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».